Уроки и примеры христианской веры. Кассета 6, страница 534. Хотя ясти человече тело владычи, со страхом приступи, да не опалишися, огонь бо есть. Молитва перед причащением. Преподобный Ефимий Великий, 473 год, имел дар по внешнему виду человека познавать внутренние движения его духа и помышления, добрые и злые. И когда братья приобщались божественных тайн, он знал, кто с какой душой приобщается. Одних, которые приступают достойно, видел просвещающимися от причащения, а других, так как дерзали приступать недостойно, помрачающимися, и лица их как бы мертвыми. Посему он не переставал наставлять всех словами апостола: «Блюдите себе, братья, опасно, когда хотите приобщаться, да искушает себя каждый из вас, и так да ест от хлеба и от чаши да пиет. Идущий и пьющий недостойно, суд себе ест и пьет. Ибо святым сия святая, а не скверным уготовляются. И когда имеете чистую совесть, приступите к нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся». Примеры врачующей силы святых Христовых тайн. Матерь святого Григория Назианзина, находясь в тяжких болезнях, как скоро приняла божественное причащение из рук своего сына, тотчас исцелела. Преподобному мученику Епиктету, пресвитеру, один знатный вельможа привез дочь свою, 15-летнюю отроковицу, бывшую 3 года в расслаблении, и просил ее исцелить болящую его. Святой Епиктет помолился Богу, помазал освященным елеем расслабленную отроковицу, и она тотчас стала здоровою. При сем преподобный сказал сановнику: «Если желаешь, чтобы никакой болезни не было в твоем доме, то в каждый воскресный день приобщайся с домашними твоими божественных тайн тела и крови Христовой с чистым сердцем». 7 июля. Через святые тайны Господь подает немым глаголание. Святой Андрей, архиепископ Критский, в младенчестве до 7 лет был нем, но по приобщении с родителями святых тайн он начал говорить. Такова сила в святых тайнах. 4 июля. Через святые тайны Господь подавал прозрение слепым. Святой Иоанн Постник, архиепископ Константинопольский, положил на очи одному слепому часть тела Христова и сказал: «Исцеливший слепого от рождения, тот да исцелит и тебя». И он прозрел. Такова чудная сила святых Христовых тайн. 2 сентября. Один из известнейших русскому обществу писателей подвергся тяжкой болезни. Врач пришел, пишет он, довольно рано, пощупал пульс, посмотрел на язык и ни слова не сказал. Я спросил его: «Отчего по всей коже моей показавшиеся сперва красные пятна превратились в фиолетовые, а тут сделались черными?» «Да у вас и язык уже весь почернел», — отвечал он. «Кажется, довольно бы сего приговора». Он, выходя, остановился у дверей и вслух сказал слуге моему и случившемуся тут одному из инженерных офицеров: «Не мучьте его понапрасну, не давайте ему более лекарств. Я думаю, он и суток не проживет». О здравии больного отслужен был молебен. Затем он удостоился святого причащения в день воздвижения креста. По совершении сего вдруг так быстро стали приходить ко мне силы без помощи лекарств, даже подкрепительных, о коих давно уже я слышать не хотел, что брат мой, не находя более присутствия свое для меня необходимым, через 2 дня, 16 сентября, отправился. Надо мной совершилось чудо, точно чудо. Когда висел я над могилой и не упал в нее, на то была та же самая воля, без которой волос не спадает с головы человеческой. Многим ли удавалось быть одной узкой чертой, отделенными от вечности, и круто поворотить от нее вспять? Я могу сказать, что я отведал смерти. Как приступать к приобщению святых тайн? Из творения святого Иоанна Златоустова. Время приступить к страшной трапезе. Приступим же все с надлежащим любомудрием и вниманием. И никто пусть не будет Иудой, и никто пусть не будет злым. Никто пусть не скрывает в себе яда, нося одно на устах, а другое в уме. Предстоит Христос. Кто утвердил ту трапезу, тот же и теперь устрояет и эту. Ибо не человек притворяет предложенное в тело и кровь Христову, а сам распятый за нас Христос. Священник стоит, нося его образ, и произносит слова, а действует сила и благодать Божия. «Сие есть тело мое», — сказал он. Итак, никто пусть не будет коварным, никто пусть не питает злобу, никто пусть не имеет яда в душе, чтобы не причащаться в осуждение. И тогда, после принятия предложенного, в Иуду вошел дьявол, презрев не тело Господне, но презрев Иуду за его бесстыдство, дабы ты знал, что на тех, которые недостойно причащаются божественных тайн, особенно нападает и часто вселяется в них дьявол, как и тогда в Иуду. Ибо почести приносят пользу достойным, а недостойно пользующихся ими подвергает большему наказанию. Говорю это не для того, чтобы устрашить, но чтобы предостеречь. Если ты имеешь что-нибудь против врага, то оставь гнев. Исцели рану, прекрати вражду, чтобы тебе получить пользу от этой трапезы, ибо ты приступаешь к страшной и святой жертве. Постыдись того, кто приносится, предлежит закланный Христос. Почему он заклан и для чего? Для того, чтобы умиротворить небесное и земное, чтобы сделать тебя другом ангелов, чтобы примирить тебя с Богом всех, чтобы из врага и противника сделать тебя другом. Он отдал душу свою за ненавидящих его, а ты остаешься враждующим против подобного тебе раба. Как же ты можешь приступить к трапезе мира? Он не отказался даже умереть за тебя, а ты... Не хочешь для себя самого оставить гнев на подобного тебе раба? Какого это можешь удостоиться прощения? Он обидел меня, скажешь, и весьма много отнял у меня. Что же, ущерб только в деньгах. Он еще не уязвил тебя, так как Иуда Христа. Однако Христос самую кровь свою, которая пролита, отдал для спасения проливших ее. Что можешь ты сказать подобного этому? Если ты не прощаешь врага, то не ему наносишь вред, а самому себе. Ему ты часто можешь вредить в настоящей жизни, а себя самого делаешь безответным в будущий день. Ибо ничего так не отвращается Бог, как человека злопамятного, как сердца надменного и души раздражительной. Послушай же, что говорит он, если принесешь дар твой к алтарю, и там вспомнишь, стоя перед алтарем, что брат твой имеет нечто на тебя, оставь там дар твой перед алтарем, и шед прежде смирись с братом твоим, и тогда пришед, принеси дар твой. Матфея 5:23. Что говоришь ты? Я ли прощу? Да, говорит он, для мира с братом твоим принесена и эта жертва. Посему, если эта жертва принесена для мира твоего с братом, а ты не заключаешь мира, то напрасно ты участвуешь в этой жертве. Бесполезным для себя становится это дело. Сделай же наперед то, для чего принесена эта жертва. тогда и будешь с пользой причащаться ее. Для того не шел Сын Божий, чтобы примирить род наш с Господом. И не только для того пришел Он, но и для того, чтобы и нас, совершающих это, сделать причастниками имени Его. Блаженны, говорит Он, миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Что сделал Единородный Сын Божий, то же сделай и ты, по своим силам человеческим, ставши виновником мира и для себя самого, и для других. Посему тебя, миротворца, Он и называет Сыном Божиим. Посему и во время установления этой жертвы Он не упомянул ни о какой другой заповеди, кроме примирения с братом, выражая, что важнее всего. Итак, зная это, прекратим всякий гнев и очистим совесть свою, со всем смирением и кротостью приступим к трапезе Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом всякая слава, честь, держава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Поучение по причащению святых тайн. Иннокентия Херсонского. Куда пошли из-за тайной вечери апостолы? Они пошли с Учителем и Господом своим в Гефсимании, чтобы там бодрствовать и молиться, страдать и уповать. А куда пошел Иуда? Он пошел один ко врагам Иисусовым за спиною и слугами, чтобы взять и предать им своего Учителя и Господа. От одной и той же божественной трапезы какие два различных плода? Из одного и того же места какие два противоположных пути? Кто привел путь апостолов? Куда привел? Сначала в Гефсиманскую горницу, а потом на небо. А путь Иудин? Он привел сначала в чертоги Каиафы, потом завел было несчастного на некоторое мгновение ко храму, но потом и скоро привел к погибельному древу, а с него в ад. До того различна была участь первых причастников тела и крови Христовой. Отчего такое ужасное различие? От благой и злой воли. Благая воля привела апостолов на небо, злая воля низвела в ад Иуду. И Петр падал, но восстал. То же было бы и с Иудой, если бы покаялся и сотворил плоды, достойные покаяния. Идет ли кто ныне путем апостолов? Идет тот, кто, причастившись тела и крови Христовой, почитает себя через то самое неразрывное навсегда соединенным со Христом, а посему следует за ним всюду, куда ни поведет он, на Фавор или в Гефсиманию. Кто, принадлежа Спасителю своему всем существом своим, старается уподобляться ему во всем, мыслит так, как мыслил он, говорит так, как говорил он, старайся жить и умереть, как жил и окончил земную жизнь он. Не идет ли кто и ныне путем Иудиным? Идет тот, кто, принимая тело и кровь Господа в Евхаристии, принимает их без должной веры, как простой хлеб и вино, и почитает себя через то ничем не обязательным своему Спасителю. Кто в храме показывает некое уважение к святыне, и когда говорят о грехах и измене закону, готов, подобно Иуде, спросить, не я ли Господи? А за храмом явно поклоняется миру и его кумирам, продает бесстыдно веру и закон, стыд и совесть. Таковы ныне путь апостолов и путь Иудин. Перед вами оба пути. И один какой-либо избрать должно. «Кто не со мной, тот против меня», — сказал сам Господь. «Итак, с кем вы? С кем? Не здесь и теперь, в храме, а там, где встретит вас искушение, где Может быть, надобно будет принять честь и богатство неправедное или идти на крест за правду. Но уже вы избрали, что должно. Каждый из вас сказал: «Я не дам тебе лобзания Иудина». Смотрите, не давайте же сего адского лобзания, иначе оно будет некогда жечь уста и сердце ваше адским пламенем. Каждый из вас обещал исповедовать Господа, подобно благоразумному разбойнику. Смотрите, исповедуйте же. В случаях к сему не будет недостатка, ибо мир и теперь то же, что был прежде. Весь во зле лежит, и козлу всех влечет. Стойте же мужественно против всего зла и в себе, и в других. Не возвращайтесь на прежнее. Благоразумный разбойник, если бы ему досталось сойти с креста живым, без сомнения посвятил бы всю остальную жизнь Господу и соделался бы ревностнейшим из учеников его. Посвятим и мы все остальное время жизни нашей ему же, всеблагому, дабы в час смерти услышать от него: «Ныне будешь со мною в раю». Аминь. О таинстве покаяния. Понятие о таинстве покаяния. Покаяние во грехах в Ветхом Завете. Покаяние, сокрушение о грехах, раскаяние в них рано должно было начаться в роде человеческом, вскоре после падения первых человеков и произнесения на них суда Божия. Бытие 3:9-19. В древности оно тесно соединялось с жертвоприношениями, современными самому началу рода человеческого. Во время Моисея законом определены были за разные грехи разные жертвы. Левитам, главы 4, 5, 6. А для всенародного очищения назначен был особенный день в году, 10-й 7-го месяца, в который первосвященник по предварительном исповедании грехов народа с жертвенной кровью входил умолять Бога во святое святых, Левит 16, 5, 34. Как при этом жертвоприношении постановлено было в обязанность исповедать грехи народа, так и при частном жертвоприношении за какой-либо грех каждый должен был исповедаться в грехе своем. Искренность в исповедании греха по учению пророков надлежало подтверждать переменою и исправлением жизни, без чего и самые жертвы не могли быть действительными и богоугодными. Исаия 1:11-16. Напротив, исправление жизни грешника ощущало все прежние грехи его и делала его достойным милости Божией. «Разве я хочу смерти беззаконника?» — говорит Господь. «Не того ли, напротив, хочу, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух». И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, но обратитесь и живите. Иезекииля 18:21. Так возвещалось покаяние в Ветхом Завете. Пред явлением в мир Христа Спасителя Иоанн Креститель послан уготовать путь ему проповедью о покаянии и начал свое служение. И приходившие к нему для крещения исповедовали грехи свои. Марка 1:4. Отступление Западной Церкви от православной в совершении таинства покаяния. В учении таинства покаяния Римская Церковь отличается от православной и главным образом извращением понятия об епитимии, трактуя ее как наказание, а не как вращество и измышлением в IX веке индульгенции. Индульгенция — слово латинское, значит «снисхождение» или «поблажка». Так называется письменное свидетельство, выдаваемое римским епископом, которыми он прощает не только настоящие, но и будущие грехи. Учение Римской Церкви об индульгенциях состоит в следующем. Во-первых, Кающийся во грехах получает от Бога через таинство покаяния разрешение их и освобождение от вечных наказаний. Но для удовлетворения правосудию Божию он должен понести за свои грехи временные наказания или здесь на земле, или за гробом, чистилище. Во-вторых, так как человек сам по себе слишком слаб, то по снисхождении к его немощи можно освобождать его от этих временных наказаний и заменять недостаток добрых дел у людей грешных перед правосудием Божиим преизбыточествующими заслугами Христа Спасителя и святых, составляющими сокровищницу Церкви. В-третьих, делать эту замену или давать индульгенции принадлежит главе Церкви, Папе, как наместнику Христову. Крестные заслуги Христа Спасителя поистине велики, но для усвоения их от каждого требуется собственная вера, сердечное раскаяние и исправление жизни. Что касается сверхдолжных заслуг святых, то сами святые таковых не имеют. Это учение, явившееся в IX веке, особенно усилилось во время крестовых походов и послужило поводом ко многим злоупотреблениям в Римской Церкви, так что в XVI веке многие западных христиан по этому случаю совсем отделились от ней под руководством Лютера и других реформаторов. Установление таинства покаяния в Новом Завете. Сам Господь по вступлении в Своем служение спасению человека в проповедью о покаянии начал свое служение. «Приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие». Во время земной жизни своей, исцеляя болезни и отпуская грехи человеком, Он везде давал нам видеть особенную любовь Божию к обращающимся грешникам, по которой Он с готовностью немедленно оставляет нам грехи наши и возвращает нам любовь Свою, коль скоро мы с сыновней доверенностью обращаемся к Нему, исповедуя грехи свои и оставляя злые дела свои. Внутренний ход истинного покаяния трогательно изображен им в притче о блудном сыне, и сила его, противоположность с бессилием мертвой фарисейской праведности, притча о мытаре и фарисее. Наконец, прощая сам грехи по мере веры и любви, он обещал апостолам преподать власть прощать грехи, и по воскресении своем действительно преподал им власть сию. Явившись им по своем воскресении, он сказал им: «Как послал меня Отец, и я посылаю вас». И сие рек, дунул и сказал им: «Примите Духа Святого. Кому отпустите грехи, отпустится, на ком оставите, останутся». Этими словами Господь положил в Церкви Своей основание той власти отпущать грехи, которая, как при самих апостолах, так и после них, всегда оставалась в Церкви и всегда должна оставаться в ней, пока будут грешники. Устная исповедь. Оставаясь верные учреждению Божию, Православная Церковь, чтобы в точности исполнить данную ей заповедь вязать и решить грехи человеков, признает необходимую устную и частную исповедь перед священником. Исповедь эта необходима и для священника, и для самого кающегося. Для священника необходимо потому, чтобы правильно произнести ему осуждение или разрешение. Ему необходимо прежде вникнуть в состояние грешника, взвесить тяжесть его грехов, узнать расположение его духа, его искренность покаяния. Все это необходимо требует устной, частной исповеди. Священнику и вообще необходимо знать внутреннее и внешнее состояние каждого из паствы его, чтобы он мог вести паству свою к высшему совершенству. Устная исповедь есть наилучшее и вернейшее к всему познанию средство. Примечание. Передадим здесь весьма замечательный рассказ о силе церковного запрещения. Из него мы ясно видим, с одной стороны, как важно и необходимо для христианина умереть в мире с Церковью и в покаянии, а с другой, как велика власть церкви над христианином. Завоеватель Константинополя султан Магомед II был довольно благорасположен к своим христианским подданным, предоставив им свободу вероисповедания, обеспечив за патриархом все права, какими он пользовался при императорах византийских. Магомед II любил беседовать с патриархом и другими бывшими при его дворе христианами об истинах веры Христовой. Между прочим, однажды он узнал, что виновные, в особенно тяжких грехах у христиан, отлучаются от церкви, то есть подвергаются анафеме, если не каются, и что если отлученный от церкви умрет, не примирившись с церковью, то душа его осуждается на вечное мучение, и самое тело носит печать отвержения, не разлагаясь в земле, оставаясь раздутым, почерневшим и как бы окаменевшим до тех пор, пока церковь не снимет с грешника проклятие и не сотворит молитву об отпущении греха его. Султан удивился этому рассказу и пожелал удостовериться в справедливости его. В случае смерти грешника, над которым бы тяготело церковное проклятие, были весьма редки, так как церковь любвеобильно принимала при смерти покаяние и самых великих грешников. Однако же припомнился один случай. Была одна женщина, которая, ведя бесстыдно развратную жизнь, нередко подвергалась обличениям патриарха за свой наглый разврат. Не вразумившись обличениями, распутная женщина только ожесточилась на патриарха и в отмщении за укоризны его оклеветала святого мужа, будто он во время исповеди сам соблазнял ее на преступление. Преступную клевету свою она разнесла по всему городу и окрестностям и произвела большой соблазн в народе. Для прекращения зла патриарх вместе с епископами употребил последнее средство. Торжественно отлучил ее от церкви и предал анафеме. Церковное отлучение не осталось без последствий. Преступница скоро умерла, пораженная страшной болезнью. Об этой женщине вспомнили теперь, когда султан пожелал удостовериться в силе отлучения от церкви. Найдено было место, где была погребена эта женщина. Патриарх донес об этом султану и просил прислать свидетелей для вскрытия гроба. Султан прислал несколько поверенных придворных, вскрыли гроб, и все поражены были необыкновенным явлением. Несмотря на то, что прошло уже много лет по смерти женщины, труп ее не разложился в земле, а только почернел, раздулся и как бы окаменел. Когда придворные донесли об этом султану, то, удивившись такому чуду, он захотел убедиться и в том, что это произошло именно вследствие отлучения от церкви, что труп предается тлению, как скоро церковь отпустит умершие ее грехи и будет молиться об ее помиловании. Он приказал поставить гроб в церкви Всеблаженной Богоматери и запечатать его своей печатью, а патриарха просил молиться о грешнице. Несколько дней патриарх со всей церковью молился за грешницу. И, наконец, поставив гроб среди церкви при многочисленном собрании народа и духовенства, совершив заупокойную литургию, прочитал над гробом разрешительную молитву за грешницу. Затем в присутствии тех же доверенных от султана гроб был распечатан, и новое зрелище поразило свидетелей. Труп, видимо, разлагался. Через несколько дней снова вскрыли гроб. Тело грешницы, примиренной с церковью и помилованной, превратилось в прах. Когда придворные, бывшие очевидцами этого события, донесли о всем султану, то он, удивившись этому, сказал: «Подлинно! Вера христианская бесспорно есть вера истинная». И с этих пор стал оказывать еще более расположенности к христианам. Устная исповедь есть наилучшее и вернейшее к всему познанию средство. Необходимо это и для самих кающихся, чтобы успокоить свой дух при сознании своей греховности, чтобы очистить свою совесть и исправить свою жизнь, ему необходимо прежде правильно познать себя и свое состояние, познать необходимость и нужду в благодатной помощи, приспособительных к своему состоянию. Общественное покаяние для этого недостаточно, а необходима частная исповедь. Здесь-то действительно каждый беспристрастно может видеть самого себя, так ли он проводит жизнь, как должно, на той ли стоит степени совершенства, на коей может и должен стоять. Здесь-то при руководстве пастыря всего удобнее может пробудиться в нем желание исправить жизнь свою. Здесь-то могут быть пресечены соблазны, возвращено похищенное имущество, восстановлена слава и честь ближнего. Здесь-то могут быть разрешены самые затруднительные недоумения, получены самые благоразумные советы, общие обязанности благочестия приложены к собственным каждого потребностям. Сюда могут приходить все, мужья и жены, юноши и старцы, и пороки одних не могут быть соблазном для других, ибо каждый один перед судом пастыря. Здесь и нежная стыдливость, оскорбляющаяся малейшим нарушением естественной скромности, всего менее может быть оскорбляема, ибо здесь между кающимся и пастырем церкви представляется такое же отношение, какое находится между сыном и отцом, или лучше между двумя искренними и вернейшими друзьями. И здесь естественная стыдливость может получить истинное свое направление. Научить человека внутренно стыдиться того, чего стыдятся люди только по внешности в присутствии других. Что заповедь об устной исповеди принята от самого основателя церкви Иисуса Христа, это доказывается употреблением такой заповеди при апостолах, как учреждение обычного и общественного. Апостол Иоанн в первом послании своем говорит: «Если исповедуем грехи наши, верен он, если праведен, да оставит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Об устной исповеди свидетельствуют мужи апостольские, многие отцы и учителя церковь, например, Климент Римский, Варнава, Ириней, Тертуллиан, Ориген, Киприан, Василий Великий и многие другие отцы церкви. Плоды покаяния. Плоды истинного покаяния при искреннем раскаянии и твердой веры в Искупителя мира чрезвычайно велики. Истинно кающийся получает прощение во грехах своих, примиряется с Богом, церковью и собственной совестью, и таким образом возвращает себе прежнее сыновнее дерзновение к Богу, как своему Отцу, и пользуется всеми дарами его отеческой любви и благости. Епитимия. При этом таинстве употребляется епитимия. Слово это значит запрещение. Под этим, разумеется, духовное некоторого рода наказание, налагаемое пастырем церкви на некоторых искающихся для уврачевания нравственных болезней. Таковы, например, пост сверхположенного для всех, возвращение похищенного и раздаяние милостыни, усерднейшие упражнения в чтении Слова Божия и молитвах и тому подобное. Основание для сего лежит в словах самого Господа: вязать и разрешать грехи, отпускать и не отпускать их. Содержанием правил, какие давались церковью по разным случаям для руководства по сему предмету, была мысль, выраженная в постановлениях апостольских: не изрекайте одинакового приговора на всякий грех, но на каждый полагайте свой собственный. Правила соборные: Никейский 12, Анкирский 5, Ладикийский 2, Халкидонский 16. Отсюда при наложении епитимии требуется принимать соображение свойства греха, степень раскаяния и обстоятельства кающегося. Святой Златоуст пишет: «Не о продолжении времени заботься, а об исправлении души. Если известно, что сокрушился или исправился, все сделано». Касательно самой епитимии необходимо заметить, что она не есть удовлетворение за грехи правде Божией, не есть жертва за них, не есть выкуп, ибо это удовлетворение, эту жертву, это искупление мы имеем в одном Спасителе нашем, на себе подъявшем грехи мира. Но это есть духовное врачевство, необходимое для исправления жизни кающегося, для уврачевания нравственных его недугов, имеющее единственную своей целью уврачевание его недугов и предохранение от грехов. Разрешение недоумения относительно учения об епитимиях. В православном катехизисе на вопрос, что такое епитимия, дан ответ. Слово сие значит запрещение. 2 Коринфянам 2:6. Пассивным наименованием, смотря по надобности, предписываются некоторые особенные благочестивые упражнения, служащие к заглаждению неправды греха и к побеждению греховной привычки, как, например, пост, сверхположенного для всех, а за тяжкие грехи отлучения от святого причащения на определенное время. В этом ответе не совсем понятно выражено выражение «неправда греха». Затем не сказано «для заглаждения греха», а «для заглаждения неправды греха». Какой оттенок мысли о грехе заключается в понятии о неправде греха? Другое недоумение – как епитимия служит заглаждением греха, когда грехи заглаждаются крестной смертью Спасителя? В первом недоумении, кажется, нет большой важности. Надо счесть слова однозначащими. По святому Иоанну всякая неправда есть грех. И выйдет, что заглаждение неправды греха есть заглаждение грешного греха. Или неправдой греха признают вину греха. Но недоумение в этом незначительно. Значительный вопрос, как епитимия служит к заглаждению греха, когда грехи заглаждаются крестной смертью? Так, крестной смертью грехи всего рода человеческого уже всей заглаждены. После смерти Господней люди теперь усвояют в себе сие заглаждение или сподобляются того, что собственные грехи каждого ему уже не вменяются, заглаждаются в книге жизни, где они прописаны были против его имени. Как же это бывает? Когда кто первый раз приступает к Господу, то все грехи его заглаждаются в крещении ради его единой веры. А когда кто после крещения грешит, то заглаждается в таинстве покаяния. Не одной веры ради, но и особых чувствительных, болезненных трудов и лишений, налагаемых в виде наказания. Сила, заглаждающая грехи, одна – крестная смерть Господа, а усвоение себе сей силы не одинаково. Там одна вера, а здесь вера и понесение наказания. Что грехи по крещению не прощаются без наказания, эта мысль встречается у многих отцов. Она была уже и у Симеона Богослова, а в практике церковной в первые времена какие строгости встречали грешники – и законно, и плодотворно. Был бы великий разлив греха от ослабления епитимий и допущения к святому причастию без исполнения их и даже наложения. Опыты духовной жизни свидетельствуют, что есть предел, после которого совесть удостоверяется, что грехи прощены, а до того она чувствует себя обремененную. Были опыты, что и свыше даваемо было свидетельство о прощении грехов, кому через 3 года, кому через большее, кому через меньшее лет. Это как бы есть насыщение совести утруждением или озлоблением себя лишениями. У святого Василия Великого грех прощенным почитается, когда возродится смертельная ненависть ко греху. Это у него не раз повторяется в правилах. Все, кои отходят на тот свет, не достигши такого состояния совести, ощущаются молитвами церкви. Вот как учит церковь о причинах установления епитимии. Отпущение грехов, говорит цареградский патриарх Иеремия, мы сопровождаем епитимиями по многим уважительным причинам. Во-первых, для того, чтобы через добровольное злострадание здесь грешнику освободиться от невольного, тяжкого наказания там, в другой жизни, ибо Господь ничем столько не умилостивляется, как страданием добровольным. Потому святой Григорий говорит: «Да слезы воздается, за слезы воздается человеколюбием». Во-вторых, для того, чтобы истребить в грешнике те страстные вожделения плоти, которые порождают грех, ибо мы знаем, что противное врачуется противным. В-третьих, для того, чтобы эпитимия служила как бы узами или уздою для души и не давала ей снова приниматься за те же порочные дела, от которых еще только что очищается. В-четвертых, для того, чтобы приучить к трудам и терпению, ибо добродетель есть дело трудов. В-пятых, для того, чтобы нам видеть и знать, совершенно ли кающийся возненавидел грех. Но того, кто собирается уже отходить от мира, мы от всего этого освобождаем и отпущаем ему грехи, довольствуясь одной искренностью его раскаяний и чистосердечием обращения. Библейские тексты о покаянии. Покаяние заповедано для всех Богом. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Покаяние заповедано Иисусом Христом. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Покаяние необходимо для спасения. «Если не покаетесь, все также погибнете». Христос пришел призвать грешников к покаянию. «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я, — говорит Иисус Христос, — пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Покаяние производится действием Святого Духа. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. И он, то есть Дух Святой, пришедший обличит мир о грехе, и о правде, и о суде». Покаяние названо покаянием ко спасению. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. 2 Коринфянам 7:10. Познание греха необходимо для покаяния. «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль». Покаяние необходимо для отпущения грехов. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Покаяние должно быть сопровождаемо смирением. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих. Я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». 2 Паралипоменон 7:14. смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Искренней печалью, и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдание, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня, и вышед вон, плакал горько, стыдом и смущением. Слышу Ефрема плачущего, ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты, Господь, Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Иеремия 31:19. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. Даниила 9:8. Исповеданием греха. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если мужчина и женщина сделают какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Числа 5:6. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступление против меня. Левит 26:40. Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Псалом 31:5. Обращением. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу, вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Плач 3:40. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Оставлением греха. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего, исправьте пути ваши и поступки ваши. Иеремия 18:11. Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Иезекииле 18:30. Молитвою. Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Осия 14:2. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Удовлетворением обиженных. Пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Верой. Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Ненавистью к греху. И вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя. И возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы делали. Иезекииле 20:43. Делами, достойными покаяния, сотворите же достойный плод покаяния. Сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал апостол Павел, чтобы они покаялись и обратились к Богу. делая дела, достойные покаяния, увещание к покаянию. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи: «Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь. Не вечно буду негодовать, признай только вину свою. Возвратитесь, дети, отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени и приведу вас на Сион». Иеремия 3:12. «Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. И ты скажи им: так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря: так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь». Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Святоотеческие изречения о таинстве покаяния. Святой Киприан, епископ Карфагенский, учит: «Прошу вас, возлюбленнейшие братья, да исповедуем каждый свой грех, доколе согрешивший находится еще всей жизни, когда исповедь его может быть принята, когда удовлетворение и отпущение, совершаемое священниками, угодно пред Господом». Том 4. Святой Афанасий Великий: «Как человек, крещаемый от человека, то есть священника, просвещается благодатью Духа Святого, так и исповедующий в покаянии грехи свои приемлет оставление их через священника благодатью Иисуса Христа». Святой Василий Великий: «Исповедовать грехи необходимо перед теми, кому верено домостроительство таинств Божиих». Святой Амвросий Медиоланский: «Кто может отпущать грехи, кроме одного Бога, который также отпущает их через тех, кому дал власть отпущать?» И в другом месте: «Право сие предоставлено одним священникам». В третьем: «Люди совершают только служение в отпущении грехов, но не показывают какой-либо собственной власти, ибо не в свое имя отпущают, а во имя Отца и Сына и Святого Духа. Они просят, Бог дарует. Человеческое здесь послушание, а щедродательность принадлежит верховной власти». Святой Лев, Папа Римский: «Ходатай Бога и человека в человек Господь Иисус Христос даровал предстоятелям Церкви власть, чтобы они преподавали освящение покаяния кающимся и через дверь примирения допускали их, очищенных спасительным удовлетворением, к приобщению святых тайн. Но в этом деле непрестанно участвует сам Спаситель». Примечание. Критическая заметка об учении беспоповцев о таинстве покаяния. Таинство покаяния относится к числу таинств, потребно нужденных во спасение, по словам Большого Катехизиса. Оно есть слезное крещение, вторая тщица по разбиении спасительного корабля. И потому, как без крещения невозможно спасение, так невозможно оно и без покаяния. Беспоповцы признают всю важность таинства покаяния в деле спасения, но учат, что совершить оное по нужде может и простой мирянин. В доказательство этого они указывают, во-первых, на свидетельство священных книг и канонические правила. В числе их имеет особенное значение в глазах беспоповцев следующее свидетельство: Место из послания святого апостола Якова. Правила, находящиеся в номоканоне, в отделе о духовниках. Слово из благовестника в толковании 18 главы Евангелиста Матфея и некоторые другие. Место из послания апостола Якова читается так. «Исповедайте друг другу согрешения ваши» Якова 5.16. Этими словами апостол Яков, по мнению беспоповцев, дает право совершать исповедь лицу непосвященному, неосвященному, мирянину. Но малый катехизис, приведя означенные слова апостола, поясняет их следующим образом. «Исповедайтеся оба никому же иному имя мы, точи пред теми, и же имуть силу разрешати». 36 лист оборот. «А силу эту имеют только лица священные». «Покаяние бывает, — говорит тот же малый катехизис, — разрешением священническим». Им же сила дана есть от Христа, вязати и решите. К такому же пониманию слов апостола мы придем, если будем рассматривать их в связи. Перед тем, то есть рассматриваемым местом, апостол Яков сказал, «Болен ли кто из вас, да призовет пресвитера в церкви, да помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего». И восставит его Господь, если сотворил грех, отпустится ему. А далее следует исповедуйте друг другу согрешения и молитесь друг за друга, чтобы исцелеть. Кого же велено здесь призывать к больному для молитвы об исцелении? Не простолюдинов, а пресвитеров церковных. А чьей по сему молитве сказано, что она спасет болящего и воздвигнет его Господь? И ащи грехи сотворил, отпустится ему. Без сомнения о молитве тех же, кого велено призывать к больному. Следовательно, кому, как не пресвитерам, которые призываются, надобно тогда исповедовать прегрешение. Таким образом, и по объяснению малого катехизиса, и по связи речи святого апостола, слова «друг другу» имеют не общий, а ограничительный смысл. То есть не всякому другому другу можно исповедовать согрешение, а тому, кто имеет силу разрешить, то есть лицу священному. Место в номоканоне, указываемое беспоповцами, читается так. «Аще кто есть священник, не искусен же, а другие не священник, искус же, имея духовного деяния, всему паче священника праведно есть помышление приимати и правильно исправляти». Но в приведенных словах из номоканона дозволяется простому иноку только приимати помышление, но ни слова не говорится о связании или о разрешении кающегося. Очевидно, что здесь речь не о совершении таинства покаяния, а о скитской или нравственной исповеди, состоящей в принятии им помышлений новопоставленного инока для руководства его в иноческой жизни. Такое обычай вручения новопоставленного инока старцу или для научения иноческой жизни, существующий в монастырях издавна, продолжается доселе. Новоначальный инок обыкновенно открывает старцу свои мысли, желания, дурные наклонности, вообще все состояние своей души, чтобы тот мог дать соответственное назидание и совет. В подобных случаях, конечно, лучше обращаться к искусному, не священнику, чем к неопытному в духовной жизни священнику. Но если требуется совершить исповедь, соединенную с разрешением грехов, то означенное предпочтение опытного не священника неопытному священнику уже невозможно, как свидетельствует тот же номоканон. В нем непосредственно за вышеприведенными словами читаем «Обаче не суть священницы иноцы, приемлющие некие помышления и связующие и решающие, да знают, яко не по правилам сие творят, и ни во что же есть». В благовестнике в объяснении слов «И лика аще свяжете на земле» и прочее сказано «Не токмо и лика священница разрешает, суть разрешена». Но и мы, обидимые елико, или связуем, или разрешаем, и там, на небесах, суть связана или разрешена. Соответственно этому и святой апостол Петр спрашивал Господа: «Если согрешит против меня брат мой, до 7 раз прощать ему?» В ответ на это Господь заповедал отпускать до 77 крат. Стало быть, заключает Беспоповцев, прощать, разрешать грех может всякий, не только священник, но и мы, обидимые. Но приведенные слова не подтверждают учение Беспоповцев, так как не имеют никакого отношения к таинству покаяния. В таинстве покаяния по неложному обетованию Господа разрешение грехов, подаваемое священником кающемуся, сопровождается разрешением от Бога. А здесь об этом нет и речи, а говорится только, что разрешающий, прощающий другим, сам заслуживает прощения от Бога, тогда как в таинстве покаяния прощается Богом не тот, кто разрешает, а тот, кого разрешают, то есть кающийся грешник. Посему и блаженный Феофилакт поясняет, что словами этими Господь научает нас быть незлопамятными, ибо он более всего ненавидит безжалостность и зверство. Кроме того, здесь речь идет о прощении личных обид и оскорблений, потому что сказано: «И мы, обидимые, можем разрешать, аще согрешит в мя брат мой», спрашивал апостол Петр. Между тем, на исповеди кающийся является не как обидящий духовника. Он раскаивается в грехах не против него содеянных, а против Бога. А по словам благовестника, аще Богу согрешит, не могу аз препросты простите его, наще кто Божий чин имеет священнич. О необходимости и силе покаяния. Творение святого Иоанна Златоустого. Спаситель, исцеляя расслабленного, сказал: «Чадо, отпускаются тебе грехи твои». Отпущение грехов есть источник здравия и спасения, награда покаянию, а покаяние есть врачевство, уничтожающее грех. Оно – дар небесный, чудесная сила по благодати Божией, побеждающая могущество и строгость законов. Оно не отвергает блудника, не гонит от себя любодея, не отвращается пьяницы, не гнушается идолопоклонников, не пренебрегает злоречивыми, не преследует ни хульника, ни гордеца. Оно всех пересозидает, ибо оно есть горнило для очищения грехов. Рана и лекарство – грех и покаяние. В ране – гнилость, в лекарстве – очищение от гнилости. Во грехе – смрад, во грехе бесчестие, во грехе посмеяние. В покаянии надежда, в покаянии свобода, в покаянии очищение греха. Не говори мне, много согрешил я, и как могу спастись? Ты не можешь, но Господь твой может. И так может, что истребит все согрешения твои. Слушай со вниманием слово мое. Господь твой так истребляет грехи, что не оставляет ни пятна от них, ни следа, но с возвращением здравия дарует тебе благообразие, с освобождением от казни сообщает праведность, и согрешившего делает равным несогрешившему, ибо он уничтожает грех и производит то, что греха и нет, и не было. Так всецело уничтожает он его». Не остается ни пятна, ни следа, ни вида, ни признака грехов, если ты искренно каешься. Итак, обратимся от пути, по которому блуждали мы, ибо придет час, когда кончится позорище света сего, и не будет уже времени для подвигов. А как скоро жизнь наша пройдет, тогда нельзя производить куплю. Как скоро театр распущен, нельзя увенчаться. Настоящее время есть время покаяния, будущее – время суда. Сие время подвигов – то время венцов. Сие время труда – то время успокоения. Теперь изнурительная деятельность, тогда вознаграждение. встаньте, умоляю вас, встаньте и охотно послушайте моих советов. Жили мы по плоти, станем же, наконец, жить и по духу. Жили в удовольствиях, решимся пожить и в добродетелях. Жили в нерадении, поживем теперь и в покаянии. Что гордишься, земля и пепел? Что надмиваешься ты, о человек? Что высоко поднимаешь чело свое? Что надеешься на славу света, на богатство твое? Пойдем мы с тобой на могилы, прошу тебя, и посмотрим, что там за таинство. Посмотрим. Природа наша рассыпалась, кости обнажены, тела согнили. Если ты мудрец, вникни. Если разумный человек, скажи мне ради Бога, кто там царь и кто простолюдин, кто благородный и кто раб, и кто мудрец и кто невежда. Где там красота юности, где приятный взор, где миловидные очи, где изящный нос, где огнистые губы, где красивые ланиты, где светлое чело? Не все ли пепел, не все ли прах, не дым ли один остался, не все ли червь и зловоние, не все ли смрад? Помыслим о всем, братья, представим себе последний день, и пока есть время, обратимся от пути, на коем доселе блуждали. Мы искуплены драгоценной кровью. Для тебя, о человек, Бог явился на земле и не имел где главу подклонить. Ах, чудо! Судья ведется на суд за осужденных. Жизнь приобщается смерти, Творец заушается от твари. Тот, кого не могут серафимы зреть, от раба терпит поругание. Желчи и уксуса вкушает, пропадается копьем, во гроб полагается. А ты, человек, не родишь, ты дремлешь и пренебрегаешь. Не знаешь ли, что хотя бы ты пролил всю кровь свою, ты не исполнил бы должного? Ибо иная кровь Господа, иная кровь раба. Предупреди исход души твоей покаянием и обращением, дабы все врачество покаяния не осталось бесполезным для тебя, когда наступит смерть. Ибо покаяние имеет силу только на земле, в аде оно бессильно. Покаяние отверзает человеку небо, вводит в рай, побеждает дьявола. Грешен ты, не отчаивайся. Каждый день согрешаешь, каждый день приноси покаяние. С обветшалыми домами мы поступаем так, что когда в них есть гниль, мы гнилые части вынимаем и застраиваем новые. И никогда не пристаем пищися о поддержании оных. Тоже должны делать и в отношении себя самих. Ты сегодня обветшал от греха, обнови себя покаянием. Можно ли, скажешь, покаявшемуся спастись? Совершенно можно. Я всю жизнь провел во грехе. Если покаюсь, буду ли спасен? Конечно. Откуда это видно? От человеколюбия Господа твоего. Разве я на твое покаяние надеюсь? Разве твое покаяние сильно уничтожит тяжкие пороки? Если бы одно твое покаяние было, ты по справедливости должен был бы трепетать. Но с покаянием соединяется милосердие Божие. А милосердию Божию нет меры, и словом не можно истолковать благость его. Имеет меру злоба твоя, но врачество против нее не имеет меры. Злоба твоя, какова бы она ни была, есть злоба человеческая, а Божие милосердие неизреченно. Надейся же, что оно превысит злобу твою. Представь себе искру, упавшую в море. Может ли она остаться целой? или оттуда снова появите. Что искра в отношении к морю, то и порок в отношении к человеколюбию Божию. Да, еще и не то. Не то же, а гораздо менее. Море, хотя и велико, но имеет пределы, а человеколюбие Божие беспредельно. Это говорю я не для того, чтобы сделать вас нерадивыми, но чтобы возбудить в вас живейшее усердие к покаянию. Из творений святого Златоуста. Как должно каяться? Из слова Преосвященного Феофана. Цель говения нашего есть приготовление к неосужденному принятию святых Христовых тайн, принятию самого Господа, который говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь, во мне пребывает и я в нем». Как Господь есть пречист, а мы нечисты, то при общении святых пречистых Христовых тайн предшествует у нас очищение совести и получение всепрощения в таинстве покаяния. Кто чист, с тем уже несомненно сообщится Христос Спаситель. Он любообщителен, сам ищет общение с нами, если не общится, причина сему наша нечистота. Стало быть, главное в нас. Дело есть очищение совести и получение прощения в таинстве покаяния. Вот на это и обратим ныне всю свою заботу и попечение. Очистится в совести и получит прощение тот, как должно покаяться кто. Спрашивается теперь, кто же как должно каяться? Тот, кто познает свои грехи и сознается в них искренне. Сознавшись, сокрушается о них и оплакивает их. Сокрушившись и оплакавши, полагает твердое намерение более не оскорблять Бога своими грехами. А, наконец, в сих расположениях смиренно исповедует все грехи свои перед духовником, чтобы получить разрешение в них и явиться к чаше Господней оправданным и чистым пред очами Божиими. Итак, озаботьтесь познать свои грехи и сознаться в них. Познать свои грехи значит сказать, что такой-то и такой грех совершен нами. Осознаться в них значит осудить себя в них, сказать «виноват», не допуская никаких оправданий и извинений. «Согрешил», «виноват». Сие два слова надобно произнести прежде всего и произнести искренно. Посмотрите же, в чем и как согрешили вы. Не думаю, чтобы это было трудно. Заповеди ведомы, и совесть есть. Заповедь укажет, что следовало нам делать, а совесть засвидетельствует, сделано ли то нами или нет. Для сего просмотри заповеди десятисловия и заповеди о блаженствах, и смотри, какая заповедь нарушена, и каких добродетелей недостает в сердце. Как в зеркале чистом, когда в него смотрят с незакрытыми и незапорошенными глазами, видны малые крапинки на лице. Так обнаружатся все наши проступки и грехи в словах, делах и помышлениях, когда заставим совесть свою смотреться в зеркало заповедей Божьих, в Слове Божьем указанных. Останется только приложить к всему осуждение себя, сознание своей виновности, и это придет, когда отвергнем всякое оправдание себе, ни обстоятельствами жизни, ни родом служения и условием отношений, ни увлечениями, ни неведением, словом, ничем, а сделаем так, чтобы, коль скоро замечен грех, искренне говорить «виноват». Безответно виноват. Сознавши грехи, надобно оплакать их, сокрушаться о том, что они сделаны. Кто искренне сказал «виноват», тому недалеко до того, чтобы сказать «за чем же все это мной наделано?» пожалеть о том, устыдить себя, поболеть перед Господом, устрашиться суда его и беды, ожидающей того, кто останется неоправданным в грехах своих. Недалеко до сего, однако же, и это требует труда над собою, самоуправления, самопринуждения, ибо есть окаменение сердца, по которому, и сознавая грехи, и не имея чем оправдаться в них, говорят: «Что же такое? Помяни, сколько раз говорил ты: не буду, не буду, и все грешил, и еще более и упорнее, чем прежде. Помяни, что никто тебя не принуждал, сам по злому нраву своему грешил и оскорблял в лицо Бога, который все видит, и руку его, которую он останавливал тебя, ты отрывал. Помяни смерть, суд, ад, помяни и прочее все, чем надеешься сокрушить упорное сердце свое, всячески тревожь его, возбуждай и приводи в движение. К сим размышлениям приложи молитву Господу, чтобы владыка всяческих дал тебе возобладать над сердцем своим. Что за покаяние, в котором нет печали, сокрушения? Вслед за болезнью сердца о грехах придет намерение отстать от них, не оскорблять ими боли Господа и не губить себя. А за сим последует исповедание грехов самое искреннее и разрешение их самое действенное. И совершится покаяние воистину спасительное. А то что польза, если без чувств, со скукой или рассеянием будем стоять на службах, досадуя, что долго тянутся? Время, свободное от служб, будем проводить в полусне и бездействии. Затем холодно проговорим на духу грешен, про грехи, о которых спросят, и помышления не имея о том, что главной у нас целью должно быть совершенное исправление жизни. Что пользы? Это будет, значит, исполнить обычай говения, а не говеть во спасение. Блюдите, как опасно ходите, паче в одни сии, когда враг, не искушая грехами, ухитряется делать бесполезными дарованные нам благодатью Божией средства к очищению от грехов и тем продолжить владычество свое над нами. Когда и при каких условиях покаяние приводит к желаемой цели, уврачеванию наших душевных язв, полному очищению души? Прежде всего, покаяние должно быть совершенно свободное, а никак не вынужденное временем и обычаем или лицом исповедующим. Иначе это не будет покаяние. «Покайтесь», сказано, «приблизилось Царство Небесное». Приблизилось, то есть само пришло, не нужно долго искать, оно ищет вас, вашего свободного расположения. Далее, раскаяние должно быть безусловно искренним, без всякого лукавства или самооправдания. Убоимся окамененного нечувствия грехов наших, убоимся гордости своей сердечной, которая говорит: «Не нуждаюсь я в прощении грехов, я не виноват, я не грешен», или «Грехи у меня легкие, человеческие, как будто нужно, чтобы были бесовские», или «Мне не худо и во грехах моих жить». Это сатанинская гордость. Восчувствуем глубоко всем сердцем бесчисленные беззакония свои, будем воздыхать об них из глубины души, прольем об них слезы умиления и умилостивим разгневанного владыку. Не станем немало оправдывать себя, как фарисеи, лицемеры, ибо не оправдается, сказано, перед Богом всякий живущий. А одним только искренним покаянием во грехах можем умилостивить Бога. Оставим равнодушие и холодность. Будем духом горящим работать Господу. Покаяние должно сопровождаться сокрушением сердца и плачем о грехах. Слезы покаяния всем необходимы, и без них нет спасения. Один святой муж, проходя мимо кладбища со своим учеником, со своими учениками, и увидав вдову с воплем и рыданиями, проливавшую слезы над могилой мужа, сказал своим ученикам: «Как убивается вдова сия на могиле!» Так нам необходимо убивать себя душе своей, которой мы уморили грехами своими и похоронили на чуждой ей земле мира и похоти плотских. Сокрушаясь всем сердцем о своих грехах и проливая слезы покаяния, кающийся должен принести искреннейший обет Богу, разорвать узы, связывающие его с грехом, и исправить свою жизнь. Кающийся должен всею жизнью, всей душой возненавидеть грех, возжечь в себе желание противостоять его соблазнам, истребить в себе противление Богу и возжечь желание исполнять его заповеди, словом, совершить внутренний переворот, переломить свою волю. Не просто бы воздержание от злых, говорит святой Макарий, очищение есть, но истребление тех из совести совершенное есть очищение. Внеди ты, кто-либо еси через возрастающее в тебя всегда помышление, к военнопленной и рабе греха душе твоей, и рассмотри до дна мысли твои, и глубину помышлений исследуй, и узришь в недрах души твоей ползающего и гнездящегося змея, убивающего тебя отравой частей души твоей. Неизмеримая бездна есть сердце, но если убьешь змея сего, похвались перед Богом о чистоте твоей. Подвиг покаяния должен сопровождаться молитвою, и молитва поддержит нас. Когда ввиду своей порочности и силы греха над душою овладеет тобой уныние, и, Боже, упаси отчаяние в Божьем милосердии, скажи от глубины души своей с Метафрастом: «Знаю, Владыка мой, что беззаконие мои превзыдоша главу мою, но безмерно множество щедрот твоих, неизреченна и милость незлобивой твоей благодати, и нет греха, побеждающего твое человеколюбие. Удиви же, причудный царь, незлобивый Господи, и на мне грешно милости твоя. Покажи благости твои, а силу, и яви крепость благопотребного милосердия твоего, и прими меня, обращающегося к тебе грешника. Я уповаю на тебя, Боже мой. Если есть для меня надежда спасения, если человеколюбие твое без числа превышает множество беззаконий моих, будь мне спасителем по щедротам твоим и милостям твоим. Ослаби, остави мне все, в чем я согрешил пред тобою, ибо множеством зол наполнилась душа моя, и нет во мне надежды спасения. Ты грешник, ты постоянно падаешь. Научись восставать. Позаботься о снискании этой мудрости. Эта мудрость состоит вот в чем. Выучи наизусть псалом: «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей», внушенный царю и пророку Давиду Духом Святым, и читай его с искренней верой и упованием. После искреннего раскаяния твоего, выраженного словами царя Давида, тебе тотчас воссияет от Господа прощение грехов, и ты ощутишь море душевных своих сил. Приготовившись достойным образом, сознав и оплакав грехи свои, ощутив в себе решимость исправить свою жизнь, христианин должен исповедать грехи свои перед священником. Исповедь, безусловно, необходима для очищения души. Трудности, болезненную жгучесть операции вынесешь, зато здрав будешь. Это значит, что надо на исповеди без утайки все свои срамные дела духовнику открыть, хотя и больно, и стыдно, позорно, унизительно. В противном случае рана останется неизлеченной и будет болеть и ныть, и подтачивать душевное здоровье, закваской останется для других душевных немощей или греховных привычек и страстей. Священник – врач духовный. Покажи ему раны. Не стыдись, искренне, откровенно, с сыновней доверчивостью, ведь духовник – твой отец духовный, который должен любить тебя больше твоих родных, отца и матери. Ибо Христова любовь выше плотской, естественной любви. За тебя он должен дать ответ Богу. Отчего жизнь наша стала так нечиста, исполнена страстей и греховных навыков? От того, что весьма многие скрывают свои душевные раны или язвы. От того они и болят, и раздражаются. И нельзя к ним приложить никакого врачевства. Кто привыкает давать отчет о своей жизни на исповеди здесь, тому не будет страшно давать ответ на страшном суде Христовом. Для того и установлено здесь кроткое судилище покаяния, чтобы нам, очищенным и исправившимся здесь, через здешнее покаяние, дать непостыдный ответ на страшном суде Христовом. Наконец, каждый искренне кающийся, исповедующий грехи свои, должен знать, что его покаяние, доставляя ему душевное спокойствие и радость очищения от греха, в то же время составляет предмет радости на небе. Как тебе приятно бывает, как весело, когда ты найдешь какую-либо потерянную, нужную и ценную вещь. Ты готов скакать от радости. Вообрази же, как приятно Отцу Небесному при виде пропадавшего чада своего человека, грешника, но нашедшегося, при виде погибавшей и ожившей овцы своей, при виде утраченной и найденной драхмы своей, то есть этого живого образа Божия, человека. Невозможно описать этой радости. Радость у Отца Небесного о пропадавшем и нашедшемся блудном сыне своем так велика, что подвизает к радости все любящее и доброжелательное небо, ибо радость бывает на небеси о едином грешнике кающемся. Погибающие братья и сестры, возвратитесь с пути погибели к Отцу Небесному, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Уроки благодатной жизни по руководству отца Иоанна Сергиева Кронштадтского, страница 51. В исповеди мы должны видеть бесконечную благость Небесного Царя к своим преступным подданным. Напрасно многие смотрят на исповедь, как на тяжелое бремя, а некоторые вовсе избегают ее. В этом постановлении мы должны видеть бесконечную благость Небесного Царя к преступным подданным своим. Величие сей благости можно усматривать в следующем примере. Представим, что человек из низкой доли призван был ко двору могущественного монарха, осыпан несчетными благодеяниями и милостями его, и за все это заплатил своему государю жестокой неблагодарностью, осмелился нанести ему самое грубое оскорбление. Разгневанный царь осудил виновного на смертную казнь. Приговор уже должен быть совершаться. Преступник ожидал своей смерти, но вдруг является к нему посланный от царя и обещает ему от имени государя прощение, если он исполнит одно условие, а именно, если признается в своих преступлениях. Одному из министров царских, какого сам изберет себе. Мало того, министра этого царь обязует никому не открывать поверенные ему тайны. Уже ли условие это тяжело для преступника? Представим при этом, что благосердный царь за исполнение такой исповеди снова обещает принять преступника в милость свою и возвратить ему все прежние достоинства и почести. Что может быть выше этой милости царской?
Только милость Царя Небесного выше ее и бесконечно выше, ибо, совершив грех, мы заслуживаем смерть не только временную, но и вечную, и дабы избавиться нам от нескончаемых казней, бесконечная благость указывает не менее легкое для нас средство. Это средство есть чистосердечная исповедь перед служителем церкви, и она опять вводит нас в число чад Божиих. Из Светника Духовного. Примеры очистительной силы покаяния. Нет греха, которого бы истинно кающийся грешник не мог загладить покаянием. Сколько мы знаем грешников через покаяние, получивших прощение и помилование. Покаянием мытарь оправдался более фарисея. За покаяние помилована грешница, омывавшая слезами ноги Спасителя. Покаянием разбойнику отверсты райские двери. Покаянием и горькими слезами апостол Петр, троекратно отрекшийся от Господа, снова возведен в звание апостольское. Покаянием многие величайшие грешники востекли на путь добродетели и получили вечное блаженство. Так преподобная Мария Египетская 17 лет провела в жизни полной греховных, порочных удовольствий, но, покаявшись, обрела у Господа такую благодать, что переходила реку Иордан как посуху. Один святой священноинок, спасавшийся на горе Олимпе, беседовал с братьями о спасении души. Во время этой беседы к старцу подошел простолюдин, поклонился ему и молча остановился. Старец спросил, что тебе нужно? Простолюдин сказал, пришел к твоей святыне исповедать грехи свои, честные очи. Старец сказал, говори перед всеми, не стыдись. Тогда простолюдин начал в присутствии всех со слезами исповедовать грехи свои, из которых некоторые столь были тяжки, что неудобно и передавать их. Когда он все рассказал, то поник долу и стоял унылый с сокрушенным сердцем. Слезы текли по его ланитам. А между тем старец долго размышлял о чем-то и, наконец, сказал, «Хочешь ли принять иноческий образ?» «Ей, отче», — отвечал простолюдин, — «желаю, и даже захватил сюда необходимые при пострижении одежды». После этого старец преподал ему несколько наставлений, облег его в ангельский образ и, отпуская, сказал, «Иди, чадо, с миром, и больше к тому не согрешай». Он же, поклонившись до земли, ушел, славя Бога. Монахи всему этому удивились и сказали старцу, «Что это значит, отче? Столько тяжких грехов мы от него слышали сейчас». И ты не дал ему никакого послушания, не наложил на него ни малейшей епитимии. «О, любезные дети!» — сказал старец. «Неужели вы не видели, что когда этот простолюдин исповедовал свои грехи, близ него стоял страшный муж, лицо которого блистало, как молния, и одежды которого были белы, как снег? Он держал в руках хартию грехов кающегося. И когда простолюдин высказывал мне грехи перед всеми вами, он постепенно из хартии сглаживал их. Если таким образом простил его Бог, то как же я после этого смею давать ему какую бы то ни было епитимию?» Услышав это, монахи ужаснулись и возблагодарили Господа нашего Иисуса Христа, прославили благость и человеколюбие его, и разошлись, дивясь о преславных делах Бога нашего. Пролог. Подобный же рассказ передает и святой Иоанн Лествичник. Он повествует, что во время пребывания его в одном общежительном монастыре близ Александрии пришел в этот монастырь для покаяния и пострижения в монашество разбойник. великий отец, игумен монастыря, повелел учинить ему исповедание грехов своих при собрании всего братства в церкви. Когда разбойник исполнил это с горячей ревностью и самоотвержением, то игумен облег его немедленно в схиму. Святой Иоанн спросил наедине святого игумена, почему он постриг разбойника так скоро. Игумен привел в причину то, что разбойник сподобился исповедью полного отпущения грехов. И не неверуя этому, присовокупил он, потому что некоторые из присутствовавших тут братьев уверял меня, говоря, я видел некоего страшного, державшего исписанную хартию и трость, и когда исповедавшийся произносил свой грех, тот страшный изглаждал этот грех на хартии тростью. И по справедливости, ибо говорит Писание, «Грех исповем беззаконие мое Господи, и ты оставил еси нечестие сердца моего». Псалом 31.1. Если искреннее раскаяние христианина, если твердо он решится изменить свой греховный образ жизни, то никакие грехи не воспрепятствуют милосердию Божию даровать ему прощение и свою спасительную помощь. Святой Исаак Сирин говорит о сем следующее. Что горсть песку, брошенная в великое море, то же грехопадение всякой плоти в сравнении с Божьим промыслом и Божьей милостью. И как обильный источник не заграждается горстью пыли, так милосердие Создателя не препобеждается пороками тварей. Если ты, возлюбленный собрат, все еще недостаточно воодушевился надеждой на милосердие Божие, если ты все еще колеблешься от смущения твоей омраченной грехами совести, то узнай, что Господь великих, но кающихся грешников наравне с праведниками не лишает и особенных даров своей благости. Вот один из множества примеров этого рода. Преподобный отец Давид был сначала разбойник и сделал столько зла, как никто дотоле. Однажды, отдыхая на горе вместе со своими сотоварищами, размышляя о своем прошлом, он пришел в ужас и тут же решился раскаяться и посвятить все остальные дни свои на служение Богу. Оставив своих сообщников, он пришел в монастырь и просил игумена принять его в число братьев. Думая, что по преклонным своим летам Давид не вынесет монашеских подвигов, игумен сначала отказал в просьбе. Огорчен этим, Давид воскликнул: «Да знаешь ли ты, отче, кто я? Я атаман разбойников. Если ты не примешь меня, я снова примусь за свои дела, приведу своих товарищей, разорю монастырь и никого из вас не оставлю в живых». Услышав такие страшные слова, игумен не медлил и более постриг Давида. Тогда начал Давид подвязаться воздержанием, удерживать себя смирением, и всех превысил, которые были в монастыре, 70 чернорисцев. Однажды, когда Давид сидел в своей келье, ему предстал ангел и сказал: «Давид, Господь простил тебе грехи твои, и отныне ты будешь творить чудеса». И действительно, Давид после этого совершал силой Божией великие чудесные дела на пользу ближним. 6 сентября и 18. Итак, пусть всякий из православных христиан будет уверен, что и для него есть несомненная надежда спасения на спасение, если только он искренне раскается и всей душой возненавидит свои грехи. Не хотящий смерти грешника, а всегда желая, чтобы обратились и живы были грешники, Господь никогда не оставляет кающегося без своей помощи, но подает ему все божественные силы для жизни и благочестия. Бог, несомненно, к нему приходящих отнюдь не оставляет не спасть, говорит преподобный Симеон, но изнемогающих, видя, содействует и помогает, и к себе обращает. Содействует же явно и неявно, ведомо и неведомо, доколе и на всю вошедшую лестницу к нему приближится. Не стыдись исповедовать грехи свои. Из творения святого Иоанна Златоустого. Ничто столько не губительно для греха, как его обличение и осуждение, соединенное с покаянием и слезами. Ты осудил свой грех? Через это ты сложил с себя бремя. Кто говорит это? Сам судья Бог. Скажи беззаконие твои прежде, да оправдаешься. Для чего, скажи мне, ты стыдишься и краснеешь сказать грехи? Разве ты сказываешь человеку, который станет упрекать тебя? Разве исповедуешься перед царабом, который разгласит твои дела? Господу, промыслителю, человеколюбцу, врачу показываешь ты рану. Разве он, который знает наши дела еще до совершения их, не будет знать, если ты не скажешь? Разве грех от обличения его делается тяжелее? Напротив, легче. И Бог требует от тебя признания не для того, чтобы наказать, но чтобы простить. Не для того, чтобы ему узнать грех твой. Разве он и без этого не знает? Но для того, чтобы ты узнал, какой долг он прощает тебе. Хочет он показать тебе великость своей благости, для того, чтобы ты непрестанно благодарил его, чтобы был медлительнее на грех, ревностнее к добродетели. Если же ты не скажешь о великости долга, не узнаешь и превосходства благости». «Я не заставляю тебя, — говорит он, — выходить на середину зрелища и окружать себя множеством свидетелей. Мне одному наедине скажи грех, чтобы я уврачевал рану и избавил от болезни». Если бы кто из мирских судей предложил кому-нибудь из пойманных разбойников или грабителей открыть свои преступления и таким образом избавиться от наказания, то они со всей охотой приняли бы это, презирая стыд ради своего спасения. А здесь не бывает ничего такого. Но Бог отпускает грехи и не заставляет высказывать их в присутствии других, но требует только одного, чтобы сам, получающий отпущение, познал величие дара. Господь, зная слабость нашей природы, когда мы, приткнувшись, впадаем в какой-нибудь грех, требует от нас только того, чтобы мы не отчаивались, но отстали от грехов и поспешили к исповеди. И если это мы сделаем, Он обещает нам скорое помилование, потому что Сам говорит, «Разве падающий не встает, или отвращающийся не обращается?» Иеремия 8.4. Если он разбойника, бывшего на кресте, удостоил благоволения своего, то тем более удостоит нас своего человеколюбия, если мы захотим исповедаться в наших прегрешениях. Итак, дабы и нам воспользоваться его человеколюбием, не устыдимся исповедать грехи свои, ибо велика сила исповеди, и много может сделать она. Вот и разбойник исповедался и нашел отверстый рай. Зная сие, не пренебрежем столь человеколюбивого Господа, но чтобы нам не быть наказанными и не подпасть суду, пусть каждый войдет в свою совесть и, исследовав жизнь и тщательно рассмотрев все грехи, пусть осудит душу, соделавшую их, пусть обуздает помыслы, укротит, стеснит ум свой и накажет себя за грехи строгим покаянием, слезами, исповедью, постом и милостынью, воздержанием и любовью, дабы всячески отложив здесь свои грехи, мы могли отойти туда с полным дерзновением». опасно утаивать грехи на исповеди. Кто утаивает от духовника грехи на исповеди, тот, хотя и услышит от него, прощаю и разрешаю, но Дух Святой, как сердцеведец, не простит и не разрешит его. Посему святой Златоуст и говорит: «Будем во грехах своих не людей стыдиться, но убоимся, как должно Бога, который ныне видит дела наши, и в будущем веке накажет непокаявшихся. Кто ныне опасается стыда от людей только, а не стыдится делать то, что-либо непотребное перед всевидящим Богом, притом не хочет покаяться и исправиться, тот в будущий день суда не перед одним или двумя человеками, а ввиду всей вселенной будет выставлен на позор. За утаенные тяжкие грехи люди еще здесь на земле во время их предсмертной болезни мучимы бывают бесами, а по смерти подлежат мучению в аде. Об этом повествуется в прологе таким образом. Однажды к блаженному Епифанию пришел отрок и сказал: «Отче Епифания, друг твой Рафаил болен и просит тебя, чтобы ты пришел к нему скорее, а иначе не застанешь его живым». Блаженный Епифаний немедленно пришел к Рафаилу и сел недалеко от него, но, видя, что он скоро умрет, начал сильно плакать, потому что весьма любил его. Больной, лежа на одре, начал так горько плакать, что Епифаний и все бывшие с ним в доме устрашились. Епифаний спросил Рафаила: «Что с тобой? Что ты так возмутился?» Больной, придя в себя и увидя Епифания, сказал: «Горе мне, милый мой брат, потому что духовные дела мои похитили демоны, и я опаляюсь огнем. Видел я ангелов Божьих и лукавых демонов. Они взвешивали дела мои, причем злые дела мои превысили добрые. Посему знай, что я наследую не блаженство праведных, но пойду в огонь вечный. Видел я, что ангелы Божии оскорбились и отошли от меня, а один из них сказал мне: „Я отхожу от тебя, горе тебе окаянному, потому что ты жил нечестиво“. Когда больной сказал сие Епифанию, дьявол разгневался на него и привел его в беспамятство, в котором он говорил много, но бессмысленно. Блаженный Епифаний, жалея больного, тайно молился Богу об избавлении души его от мук, что, провидя, бесы разгневались на него и хотели его столкнуть вниз с возвышенного места, где он молился. Епифаний, провидя духом намерения бесов, сошел со своего места, и им не удалось причинить зла святому. Не успев сделать зла святому, бес начал мучить больного, который, лежа на одре, стал рвать свои волосы, блеять, как козел, начал говорить хульные слова, лаять, как пес, отчего все находившиеся при больном пришли в страх, приписывая все это действие, эти действия больного влиянию на него дьявола. Они спросили святого Епифания: «Почему дьявол имеет такую власть над больным?» «Всего, братья, я не знаю», — отвечал Епифаний, «но думаю, что больной сотворил великий грех, в котором не покаялся. Посему дьявол так и мучит его. В сих страданиях больной и кончил жизнь свою». Пролог, 8 октября. Наставление святого Киприана священнику о том, как он должен исповедовать кающегося. Святой Киприан пишет: «Кто согрешающего нежит льстивыми ласками, тот только более располагает его ко греху и не подавляет преступление, а питает. Но кто строгими советами изобличает и вместе наставляет брата, тот содействует его спасению. Аще люблю, говорит Господь, кого, того обличаю и наказываю. Так надлежит и священнику Божию не обманывать льстивыми услугами, но промышлять о спасительных лекарствах. Не искусен тот врач, который слегка только ощупывает напухающие извилины ран, сохраняя заключенный внутри, в глубоких впадинах, яд. Он только увеличивает его силу. Надобно открыть рану, рассечь, и, очистивши от гноя, приложить к ней сильнейший пластырь. Пусть больной вопиет, пусть кричит, пусть жалуется на нестерпимую боль. Он будет благодарить потом, когда почувствует себя здоровым. В чем состоит истинное покаяние? Покаяние истинной по учению святителя Тихона Задонского состоит в следующем. От прежних грехов мы должны отстать и ими так, как мерзостью гнушаться. За оные грехи жалеть и Бога умилостивлять, и духовнику исповедаться, а от других грехов всячески беречься. Оставлять ближнему согрешение, дабы нам самим Бог оставил. Если отпускает человек согрешение человеку, говорит Христос в Евангелии, то отпустит и вам Отец ваш Небесный. А если не отпущаете человеком согрешения их, то и Отец ваш не отпустит вам согрешений ваших. Любовь и милость всякому являть, чтобы самим милость получить. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Смирять себя. Смиряющий себя вознесется. Никого не осуждать, не оклеветать. Богу молиться всегда, чтобы в напасть вражью не впасть. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в напасть, говорит Христос. Что требуется от приступающих к таинству покаяния? Для того, чтобы приступающий к таинству покаяния мог действительно получить отпущение грехов, от него требуется по учению православной церкви сокрушение о грехах. Следующее условие. Это необходимо по самому существу покаяния. Кто истинно кается, тот не может не сознавать всей тяжести своих грехов и их гибельных последствий, не может не чувствовать своей виновности перед Богом своего недостоинства, не может не скорбеть сердцем, не сокрушаться. И там, где нет истинного сокрушения о грехах, там нет и истинного покаяния, а одно только наружное. Посему-то святые отцы и учители церкви единогласно признавали сокрушение о грехах самой существенной и необходимой принадлежностью покаяния. «Вы, братья возлюбленнейшие, — писал святой Киприан, — каясь и сокрушаясь, рассмотрите ваши грехи, сознайте тягчайшую вину своей совести, откройте очи сердца к уразумению вашего преступления. Чем больше мы согрешили, тем более мы должны оплакивать. Если плач Петра, внушал также своим слушателям святой Златоуст, изгладил столь великий грех, то как тебе не загладить греха, если будешь плакать? Ибо отречься от своего Господа было преступление немалое, но великое и весьма важное. И однако ж, слезы загладили грех. Плачь же и ты о грехе своем. Только плачь не просто и не для вида, но горько, как плакал Петр. Изведи потоки слез из самой глубины души, чтобы Господь, умилосердившись, простил тебе прегрешение. Кающиеся должны, учил святой Василий Великий, горько плакать и прочее, что свойственно покаянию, изъявлять от сердца. Покаяние требует, чтобы человек сперва возопил в себе и сокрушил сердце свое, потом стал добрым примером для других, а для сего соделал себя слышимым и объявил образ покаяния. «Когда согрешишь, — говорит святой Златоуст, — стенай не о том, что тебя накажут, но о том, что ты оскорбил Бога твоего, так милосердного, так тебя любящего и так заботящегося о твоем спасении, что он предал ради тебя сына своего на смерть. Дождь и роса не спосылаются даром, говорит святой Ефрем Сирин, но земледелец не должен поэтому спать и прекращать сеяние и возделывание земли. Врачевство для грешника всегда готово. Но поэтому не должны мы переставать молиться об оставлении грехов. Если земледелец не посеет, не поможет ему дождь. Если грешник не будет молиться, не исцелит его и благодать. Как врач человек, так и Бог взывает: «Покажи мне язву твою, и исцелю тебя». Ему желательно видеть твое обращение, тогда уврачует тебя, Ефрем Сирин.
Видел ли ты, говорит святой Тихон, что делает сын, когда отца своего, от которого рожден и воспитан, ослушанием и грубыми поступками оскорбит? Окаивает себя, плачет и сердцем сокрушается, и судит себя достойным наказания отца ради того единого, что отца своего прогневал и оскорбил. Сей пример научает нас каяться и жалеть, что грехами Бога прогневляем и оскорбляем. Если сын по плоти отца своего прогневав, жалеет, тужит и окаивает себя, кальми паче христианам должно жалеть, сокрушаться, тужить и окаивать себя, и достойными наказания признавать, когда прогневляют Бога, Небесного Отца, который есть единая любовь, благостыня и святость. Твердое намерение впредь исправить свою жизнь. Святой апостол Петр в речи своей к иудеям сказал: «Покайтесь и обратитесь, да очиститесь от грех ваших». Святой Василий Великий говорит: «Не тот исповедует грех свой, кто сказал: согрешил я, и потом остается во грехе, но тот, кто по слову псалма обрел грех свой и возненавидел». Псалом 53:3. Какую пользу принесет больному попечение врача, когда страждущий болезнью крепко держится того, что разрушительно для жизни? Так нет никакой пользы от прощения неправд, делающему еще неправду, и от извинения в распутстве, продолжающему жить распутно. Премудрый домостроитель нашей жизни хочет, чтобы живший во грехах и потом дающий обет, восстав к здравой жизни, положил конец прошедшему, и после содеянных грехов сделал некоторое начало, как бы обновившись в жизнь через покаяние. Кающимся недостаточно ко спасению одно удаление от грехов, но потребны им и плоды, достойные покаяния. Святой Амвросий: кто приносит покаяние, тот не только должен омывать грех свой слезами, но покрывать прежние прегрешения лучшими делами, чтобы грех ему не вменился. Вера в Иисуса Христа и надежда на Его милосердие. Ибо о сем все пророки свидетельствуют: оставление грехов приняли мы именем Его и всякому верующему в Него. И нет иного имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Он один примирил нас с Богом своей крестной смертью. Один есть вечный наш первосвященник, тем же и спасти до конца может приходящих через него к Богу, всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Следовательно, без веры во Христа Спасителя и надежды на Него, как бы ни было глубоко наше сокрушение о грехах и твердо наше намерение исправить свою жизнь, мы никогда не удостоились бы получить от Бога отпущение грехов. Устное исповедание грехов перед священником. Необходимость этого исповедания сама собой очевидна из того, что разрешить грехи в таинстве покаяния должен священник. А чтобы разрешить или не разрешить какие-либо грехи,
надобно наперед знать их. В церкви постоянно существовало и соблюдаемо было это учреждение. Святой Иерей повествует, как некоторые жены, увлеченные в ересь и нечестие гностиками, при своем возвращении в церковь, исповедали и грехи свои, и заблуждения, а другие, не желая подвергнуться этому испытанию, впадали в отчаяние. Святой Григорий Ниский внушает кающемуся: «Пролей передо мной горькие обильные слезы, да и я соединю мои слезы с твоими. Соучастника и общника твоей скорби прими, священника, как отца». Священник столько сокрушается о грехах того, кого имеет по вере вместо сына, сколько скорбел Иаков, узрев одежду Иосифа. Почему на родившего тебя в Боге ты должен полагаться более, нежели на родивших тебя по телу? Смело показывай ему свои сокровенности, открывай ему тайны духа, как тайные раны врачу. Он позаботится и о твоем здравии. Второе правило Ладикийского собора гласит: «Впадающих в различные согрешения и пребывающих в молитве исповедании и покаянии и от злых дел совершенно обращающихся, после того, как по мере согрешения дано им время покаяния, ради милосердия и благости Божией вводите в общение». Смотри также Анкирское, правило 2, 5, 7, Некесарийского, 3, Никейское, 1, 17 правило, Василий Великий, 84. В 102 правиле собора Трульского читаем: «Приявшие от Бога власть решать и вязать, и должны рассматривать качество греха и готовность согрешившего к обращению, и так употреблять приличное недуговрачевание, дабы, не соблюдая меры в том и в другом, не утратить спасение недугующего». Как начинается и чем поддерживается спасительное покаяние? Покаяние, как учит преподобный Исаак, рождается от веры в праведного мздовоздаятеля и возбуждается страхом неминуемого суда Божия и заслуженных мук. Грешник ужасается страшной участи, уготованной нераскаянным, и решается обратиться от области сатаны к Богу, Отцу своему. Тогда вот что происходит в душе начинающего покаяние, как описывает преподобный Ефрем Сирин. «Дьявол не дает нечестивым одуматься, представляя им суровость покаяния. А покаяние, видя хитрость его, подходит с лаской и говорит: приведите только себе на память Бога, и я потружусь за вас. Представь в уме его милосердие, и я буду ходатайствовать за тебя с воздыханиями. Слегка только воздохните, грешники, в покаянии, и сделаю вас Божьими слугами». И пророк Исаия сказал: «Когда возвратишься, воздохнешь, тогда спасешься». 30:15. Вот говорит покаяние: «Привожу тебе и свидетельство, и Слово Божие, только покайся. Если согрешивший воздохнет, — продолжает святой отец, — то с воздыханием отойдет от него и бремя, возложенное змием. По облегчении же ума отгонит он от себя и мглу неведения, и око душевное сделается ясным, и вскоре покаяние будет руководствовать душу ко спасению». Итак, вздох от глубины сердца – начало спасительного покаяния. Тогда, продолжает преподобный Ефрем, грешник не только будет воздыхать, но и с великой скорбью проливать слезы. Почему же? Потому что душа после долговременного разлучения с Богом, увидев его как отца, возбуждается к пролитию слез. От того, что наконец увидела родителя, – проливает она слезы и преклоняет к себе Бога, ибо любит отеческое благословение и таким образом очищается от всего, до чего доведена была змием. Эти слезы сердечного сокрушения не суть слезы пагубного отчаяния, а сладостные слезы умиления, обратившейся к Богу души. «Памятование о Боге, — объясняет преподобный Ефрем, — приводит грешников к воздыханию. Но Давид говорит: «Помянув Бога и возвеселився». Потому и кающиеся радуются, что освободились от уз змея. Испытав на себе самих величие милосердия Божия и как бы вкусив сладости отеческой любви Божией, которая, забыв все согрешения блудного сына, подобно евангельскому отцу, еще издалече увидев его, побежал навстречу, пал на шею и облобызал его. Искренно кающиеся, получив незаслуженное прощение от Бога, сами себя наказывают за все прежние беззакония, за вероломную измену такому любвеобильному отцу, за бесчувственность и неблагодарность щедродателю, царю и Богу. «Кто любит Христа, как должно любить, — говорит Златоуст, — тот сам не потерпит остаться без наказания, хотя бы Христос и простил его, ибо одно оскорбление его составляет уже величайшее наказание. Не то прискорбно любящему, что за оскорбление любимого им терпит какое-нибудь зло, но всего более то, что оскорбил любимого. Так будем рассуждать и мы, горько плакать о том, что так неблагодарно оскорбляем благодетеля своего. Искушение в подвиге покаяния и средства против них. До падения нашего, говорит святой лестничник, демоны представляют нам Бога человеколюбивым, а по падении – неумолимым. Этот лукавый помысел отчаяния святые отцы советуют отражать крепкой надеждой на милосердие Божие. «Когда кто падает, — взывает преподобный Исаак Сирин, — да не забывает любви отца своего. Но если приключится ему впасть и в много различные прегрешения, да не перестает родить о добре, да не останавливается в своем течении, но и побеждаемый снова да восстанет на борьбу со своими сопротивниками и ежедневно да начинает полагать основания разрушенному зданию до самого исхода своего из мира сего, имея в устах пророческое слово: «Не радуйся мне, противник мой, что пал я, ибо снова встану. Если сяду и во тьме, Господь озарит меня». Михея 7:8. «И немало да не прекращает брани до самой смерти, и пока есть в нем дыхание, да не предает души своей на одоление, даже и во время самого поражения. Но если и каждый день разбивается ладья его и терпит крушение весь груз, да не перестает заботиться, запасаться, даже брать взаймы, переходить на другие корабли и плыть с упованием, пока Господь, презрев на подвиг его и умилосердившись над сокрушением его, не ниспошлет ему милость свою и не даст ему сильных побуждений встретить и вытерпеть разжженные стрелы врага. Такова премудрость, подаваемая от Бога, таков мудрый больной, не теряющий надежды своей. Брат, не должно тебе отчаиваться. Кормчий, когда корабль его бьют волны, не отчаивается в своем спасении, но управляет кораблем, пока не приведет его в пристань. Так и ты, видишь, что увлекся и рассеялся в деле, воззови себя к началу пути. Если кто падет, то пусть опять постарается управить себя. Я верую Богу, что такому человеку не обратится это случайное повторение падения в навык и не овладеет им нерадение. Но Бог вскоре приведет его в устроение усердных делателей и не возьмет души его дотоле, пока не приведет его в меру высокую, в мужа совершенного. Итак, не ослабевай, но доколе имеешь время, делай, и поможет тебе Бог. Не приходи в удивление, что ежедневно падаешь, — говорит святой лестничник. Не отступай, но стой мужественно, и ангел-хранитель твой без сомнения наградит тебя за терпение твое. Души нерадивые обыкновенно успокаивают свою совесть ничем не заслуженную и потому ложной надеждой на человеколюбие Божие. С скверный недуг сей, говорит святой лестничник, ограждаясь Божиим человеколюбием, делается весьма приятным для сластолюбцев. Для освобождения от этого недуга довольно убедиться в той несомненной истине, что Бог сколько милосерд, столько же и правосуден. Милосерд к искренно кающимся и правосуден к нераскаянным грешникам, и потому всем и каждому необходимо покаяние. Нам, которые впали в ров беззакония, невозможно быть извлеченными из оного, если не погрузимся в бездну смирения кающихся. «Принеси от души покаяние», — говорит святой Ефрем Сирин, «и несколько слез укань на уязвляющий тебя грех, и пагубная язва совершенно будет заживлена на членах твоих. Но если один обычай влечет тебя ко врачу, то не получишь здравия. Слезами только и сокрушением врачуется болезнь твоя». Легкость покаяния ввергает нерадивых в другую крайность. Они постоянно отлагают покаяние на последние дни жизни. Против этого обольщения святые отцы внушают страх внезапной смерти. «Не сокрыто ли от тебя, — говорит преподобный Ефрем, — когда придет и постигнет тебя конец? Но очищение от грехов можешь получить тотчас, если только будешь молить о сем». Притом, замечает святой лестничник, пока язва еще нова и горяча, легко она исцеляется. Застарелые же, оставленные в небрежении запущенные язвы, нелегко врачуются, и для заживления своего здесь требует многих трудов, резаний, присыпаний и прижиганий. Многие язвы от времени делаются неисцелимыми, у Бога же все возможно. Чем позднее покаяние, тем оно тягостнее. Для уврачевания глубоких ран, говорит святой Исидор Пелусиот, потребны труды, посты, бдения, милостыни, молитвы и другие подобные добродетели. Хотя согрешившая душа может и опять возвратить себе первобытную красоту, но она не иначе достигает сего, как путем бесчисленных трудов, скорбей и мучений. Те грешники, которые исповедуют свои грехи с сокрушенным сердцем, получают от Бога прощение. Преподобному Нифонту дана была от Бога благодать видеть все, что совершается на свете, явно и тайно. Духовные очи его видели и ангелов. Вот однажды пришел он в церковь-то и увидел, что небо над ним разверзлось и образовался путь, ведущий с земли на небо к престолу Господню. По этому пути ангелы несут душу какого-то умершего, а за ними вслед несутся демоны и неистово кричат: «Зачем от нас уносите эту душу? Или вы не знаете, что она, живя на земле, была и блудница, и разбойница, и сребролюбива? Во всех грехах она была виновна». «Знаем, — отвечают им ангелы, — знаем, что эта душа — величайшая грешница. Но знаем и то, что она много плакала о своих грехах и перед смертью исповедалась в них, за что милосердный Господь и простил ей все грехи. Если ж эта душа получила прощение от Бога, — закричали демоны, — так возьмите себе всех грешников! А мы ж для чего будем трудиться?» На вопль демонов ангелы отвечают: «Помните всегда, что все грешники, которые исповедуют грехи свои с сокрушенным сердцем, получают от Бога прощение, а кто умрет, не раскаявшись, того Бог осудит на вечное мучение с вами». Пролог, 23 декабря. В жизни преподобной Феодоры читаем, что духи злые, писавшие все ее грехи, не находили в своих записях тех из ее грехов, которых она исповедовалась перед священником. А ангелы объяснили ей, что ни в книге жизни, ни в мысленных записях духов злых словом, нигде не числится тот грех, в котором человек искренно покаялся и получил разрешение по чину исповеди. 28 марта. За грехи, в которых человек раскаялся, Бог не потребует наказания. Блудный сын представляет собой образ падших после крещения, говорит святой Иоанн Златоуст. А что он означает, падших после крещения, видно вот откуда. Он называется сыном. А сыном никто не может называться без крещения. Он и жил в доме отеческом, и получил свою долю во всем отеческом имуществе. А прежде крещения нельзя воспользоваться отеческим достоянием, не получить наследство. Таким образом, все это указывает нам на сословие верных. Когда же блудный сын, ушедший в чужую сторону и дознавший опытом, как гибельно удаление из дома отеческого, возвратился, отец не позлопамятствовал, но принял его с распростертыми руками. Отчего же так? Оттого, что он был отец, а не судья. И вот уже ликование, и пиршество, и праздники, и светел, и радостен стал весь дом. Что говоришь? Это ли плата за порок? Не за порок, человек, но за возвращение в дом. Не за грех, но за покаяние. Не за худые дела, но за исправление. И что еще больше, когда старший сын огорчился этим, отец и его ласково успокоил, говоря: «Ты всегда со мною, а этот погиб, и вот найден, он был мертв и ожил». Когда, говорит, нужно спасти погибшего, то тут времени суда и строгого исследования, но только человеколюбие и прощение. Ни один врач, вместо того, чтобы дать лекарство больному, не подвергает его взысканиям и наказанию за беспорядочную жизнь. Итак, зная, что Бог не только не отвращается от обращающихся, но и принимает их не хуже добродетельных, что не только не подвергает наказанию, но и сам идет отыскивать заблудших, и, найдя их, радуется о них более, чем о тех, которые были в безопасности, не будем ни отчаиваться о грехах, ни излишне надеяться на добрые дела. Призыв к покаянию грешной души. «Посмотри, грешная душа, — говорит святитель Тихон Задонский, — на образ Спасителя, Искупителя твоего, и послушай, как он зовет тебя к себе, несмотря на то, что ты забыл его. Человече, мое создание, я Бог твой, я Царь твой, я сошел с неба, да тебя на небо возведу. Иди за мною, я на земле пожил, чтобы сделать тебя небесным жителем. Я не имел где главы подклонить, да тебя в дом Отца моего небесного приведу. Иди за мною, я трудился для тебя в вечный покой введу. Я обнищал, да тебя обогащу. Я плакал, болезновал, скорбел и тужил, да тебе истинное подам утешение, радость и веселье. Иди за мною. Я похулен, поруган и обесчещен был, да тебя, обесчещенное мое создание, почту и прославлю. Иди за мною. Я связан был, да тебя от уз греховных разрешу. Я, судья живых и мертвых, судим был и осужден. Да тебе, вечного суда, тебя избавлю. Иди за мною. Я с беззаконными вменен был, да тебя оправдаю. Я вкусил смерти, смерти же крестной. Да тебя, мое создание, оживлю. Иди за мною. Я восстал из мертвых, да ты душою и телом восстанешь. Я вознесся на небо, да и ты вознесешься. Я сел одесную Бога Отца, да и ты прославишься. Иди за мною. «Я во всем уподобился тебе, кроме греха, да и ты подобен мне будешь. Иди за мною. Я пришел к тебе, да привлеку тебя к себе, любезное мое создание, отпадшее. Иди за мною. Видишь, человече, любовь мою к тебе показанную, видишь, и промысел мой о тебе. За сие ничего от тебя не требую, как только того, чтобы ты был благодарен и шел за мною. И каким образом спасение со славой вечной получил бы? Иди за мною. Иди за мною, который алчу и жажду спасения твоего, и подам тебе спасение мое. Возлюби мою нищету, и будешь истинно богат. Возлюби мое смирение, и будешь истинно славен и велик. Возлюби мою кротость и терпение,